Вольфганг Бюне. Обречены на существование. Часть вторая.
Удо Пианка. 10 лет в плену сатаны. Из громкоговорителя доносятся хриплые нестройные звуки дахау-блюзов. Из одной фигуры Будды поднимается густой дым курящейся палочки, распространяя вокруг сладковатый смолистый запах. Бросая сегодня взгляд на этот день 10-летней давности, я вспоминаю все то, что годами составляло смысл моей жизни, или вернее лишало жизнь смысла. Наркотики, буддизм, дахау-блюзы – символизировали духовное и физическое изнасилование, которому я был годами подвержен, находясь в плену сатаны. Происхождение, без сомнения, тоже оказало влияние на мое развитие. Родители только назывались христианами, а вся родня была не только верующей, но и суеверной. Бабушка обращала внимание на крики птиц, раскладывала карты и толковала сны, а ее сестра занималась черной магией. Поэтому неудивительно, что мать переняла много суеверий от бабушки, а я с детства был предоставлен этим зловещим, нездоровым влиянием. О христианстве мне были известны сказки, которые не рассказывают даже маленьким детям. Когда я, например, один раз спросил мать, почему вечером небо иногда бывает красным, я услышал: «Младенец Христос и ангелы пекут к Рождеству печенье». Тогда мне казалось это очень интересным, я горел желанием заглянуть за этот красный занавес. Когда затем приближалось Рождество, и накануне Святого Вечера я стоял у закрытой двери гостиной, я все же, несмотря на предупреждение о том, что это опасно, пробовал заглянуть в скважину, чтобы увидеть таинственного младенца Христа за работой. Когда мне позднее было позволено войти в гостиную, на мой вопрос «Где же младенец Христос?» мне объясняли, он только что вылетел через окно. Как мне хотелось тогда увидеть эту таинственную личность. Спустя 7 лет, когда мне было примерно 12, я впервые серьезно встретился с Иисусом Христом. Наш учитель религии, искренний христианин, очень много рассказывал нам из Библии, так что я чувствовал большую симпатию к Иисусу Христу. Тот же учитель организовал для нас, мальчиков, домашний кружок изучения Библии, который мы регулярно посещали. В то время я с большой радостью воспринимал Слово Божие. Оно утешало меня и помогало мне переносить очень трудное положение в доме родителей. Отец был пьяницей, а поэтому в нашей семье был постоянный скандал. К сожалению, вскоре учитель переехал из Леопольдсхое в Каллетал, так что я потерял с ним связь, а наш кружок распался. Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 19. В то время я очень нуждался в поддержке Слова Божьего, но я не знал ни одного христианина, к которому мог бы обратиться. Семя Слова Божьего, павшее в мою душу, было заглушено, а вместо него во мне росло и разрасталось нечто другое, нездоровое. Я стал проявлять большой интерес ко всему таинственному. Уже тогда, когда я еще посещал домашний библейский кружок, я буквально проглотил книгу о суеверии, найденную в библиотеке своего учителя. Все сообщения на эту тему, появлявшиеся в газетах, также интересовали меня. Вначале этот урок едва ли имел какие-то последствия для моего непосредственного окружения. Но по прошествии 2 лет, когда мне было около 14, это семя дало всход. Я стал очень агрессивен по отношению к любому виду авторитета и восставал против него. К тому же я нашел друзей, находившихся в гимназии под влиянием марксистской идеологии и имевших отношение к распространению наркотиков. Так я впервые столкнулся с революционными взглядами. Это было время, когда обывателя можно было шокировать длинными волосами. Время, когда появился Янис Йоплин со своим стихом об интенсивной любви. Когда Джимми Хендрикс под воздействием наркотика ЛСД обрабатывал струны своей гитары языком и приводил этим самым в экстаз тысячи людей. Это было время наступления гашиша и все это, словно огромный вал, обрушилось на нас, молодежь, и многих унесло с собой, сорвав с семейного и общественного якоря. Мы систематически встречались в конце недели, разбивали палатку, подражая необузданной жизни наших идолов. Мы пьянствовали, занимались сексом, слушали рок-музыку и вели бесконечные дискуссии. Несмотря на то, что мы воображали, будто обрели настоящую свободу, с течением времени мы поняли, что такая жизнь только заглушала, но не решала ни единой проблемы. Поэтому через несколько месяцев наша группа распалась. Осенью того же года я познакомился с одним хиппи, от которого уже на расстоянии было видно, что он наркоман. Я упросил его дать мне немного гашиша, и через несколько минут я уже курил. Начиная с того дня, я в течение 10 лет был привязан к наркотикам. И одновременно с этим я очень заинтересовался восточной философией. Только позже я пришел к выводу, что наркомания и оккультизм тесно связаны друг с другом. Но тогда противник Бога в такой мере ослепил меня, что я пошел на все то, что есть мерзость пред Богом. Началось рабство, продолжавшиеся годы. Все, что я отныне делал, я безмерно преувеличивал. Поскольку материальные цели и ценности уже не удовлетворяли меня, моей целью стало разрушить все общественные нормы и формы. Я с презрением свысока смотрел на людей, пойманных на удочку и ослепленных материализмом, тогда как считал, что я нашел истинный смысл жизни в азиатских религиях и наркомании. Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти. Экклезиаст, глава 8, стих 8. Я также верил, что нашел, наконец, путь к внутреннему спокойствию и истинной любви. Мне твердили, что если я буду теперь усердно практиковать йогу и медитацию и жить по основам этого учения, то мир и любовь сами водворятся во мне. Но наступило нечто совсем обратное. Я становился все более неспокойным и эгоистичным. Следствием этого явилось то, что я стал страдать от сильных депрессий. Но и в это время Бог еще раз встал на моем пути. Один из моих друзей, бывший делец, вручил свою жизнь Господу Иисусу. Он совершенно открыто засвидетельствовал нам об этом и радостно говорил нам о любви Божией. Он также пригласил меня и моего друга Густава в кружок, который он посещал. Мы последовали приглашению, но договорились, однако, ответить на гостеприимство насмешками и каверзой. К сожалению, тогда этим милым христианам не удалось опровергнуть наши аргументы. При всей своей любви и усилиях, противопоставленных нам, они не справились с нами и затем агрессивно реагировали на наши провокации, что вызвало с нашей стороны еще больше насмешек в их адрес. Относительно меня у них было твердое мнение: «Ты никогда не будешь спасен, но погиб навечно». Как хорошо, что любовь и терпение Божие больше, чем любовь и терпение Его последователей. Но я стал так страдать от депрессии, что принял решение положить конец моей бессмысленной жизни. Не нашедший другого выхода, я сел, написал прощальное письмо, в котором я также завещал свое небольшое имущество оставшимся друзьям, раздобыл, соответственно, большую дозу снотворного и так назначил день и час своего запланированного самоубийства, чтобы меня не сразу же обнаружили. По человеческим понятиям было невозможно помешать моей смерти, настолько тщательно все было продумано. «Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня». Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 6. Когда я снова пришел в себя, у моей кровати сидела мать. В день, на который я назначил свое самоубийство, у нее тоже были сильные депрессии, так что ее отпустили с работы и велели идти домой. Так как я заперся в квартире, владельцу дома пришлось взломать дверь, и тогда испуганный взгляд матери пал на меня, лежащего в своей блевотине. Было ли совпадением то, что в тот день мать пришла домой раньше, что тут же оказался хозяин дома, что быстро приехала скорая помощь? Если бы мать пришла на полчаса позже, то, по мнению врачей, меня уже не было бы в живых. Мое единственное воспоминание об этом часе – впечатление абсолютной пустоты и черноты. есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Притчи, глава 14, стих 12. В конце 1972 года я переехал в коммуну, считая, что там скорее осуществятся мои цели. Дело, задуманное, в общем-то, совсем неплохо, кончилось полным хаосом. Хотя мы и кричали во весь голос о любви, мире, свободе, но у нас не было и намека на все это. По той причине, что мы выбросили за борт все правила морали, ничто больше не стояло на пути к эгоистическим стремлениям. Поэтому коммуна служила лишь удовлетворению запросов своего «я». Библия очень удачно описывает наш тогдашний стиль жизни. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Галатам, глава 5, стихи 19-20. Через 2 года такая жизнь мне настолько опротивила, что совершенно разочарованный я выехал оттуда. Я снова подался на поиски альтернативы, в которой бы осуществились мои мечты о жизни, полной любви, мира и свободы. Когда я познакомился с учениками Харе Кришны, я думал, что достиг цели своих мечтаний. Во время одной поездки я решил стать монахом Кришной. Я был настолько убежден в правильности этого решения, что раздарил все свое имущество и переехал в храм движения Харе Кришны, готовый выполнять все суровые правила. Мой день выглядел примерно так. Подъем в 3 часа утра, холодный душ. 3:30-4:00 – медитация. 4:00-4:30 – поклонение божественным повелителям и языческим идолам. 4:30-6:00 – медитация. 6:00-7:00 – изучение Бхагавад-гита и Бхагатавама. 7:30 – завтрак. 8:00-18:00 – работа в храме. И, наконец, снова медитация, поклонение идолам, занятия. Все мое имущество состояло из 12 метров ткани, пары сандалий, молитвенной цепочки и спального мешка. Но длительные медитации, поклонение идолам и изучение писаний не смогли успокоить мое сердце. После некоторого времени я покинул храм, но часто, однако, возвращался туда. Моя жизнь курсировала между храмом и средой наркоманов. И все-таки я научился обращаться с реальностью и силами оккультизма и распоряжаться ими. Сначала я гордился тем, что владею этими разрушительными силами. Но вскоре я стал подвержен необъяснимым приступам страха. Я постоянно подвергался нападкам демонических сил. Независимо от того, находилось ли мое тело под воздействием наркотика или нет, мне всегда чудились видения, я видел цвета и огни. Мой характер изменился в отрицательную сторону. Я стал бездушным и холодным, мой мистический образ мышления всегда оправдывал все мои негативные поступки. Чтобы вынести такое состояние, я принимал все большие дозы наркотика. В 1977 году в Детмольде я познакомился со своей будущей женой. Она была выходцем из среды наркоманов и тоже интересовалась йогой. После многих и долгих бесед я убедил ее в том, что путь ученика Кришны, то есть бхакти-йога, йога самоотречения любящего, является единственно правильным. Мы бросили работу, раздарили все, что имели, и отправились жить в храме. Ульрике и я намеревались пожениться и жить в замке Реттерсхоф-Кенигштейн, тогдашнем опорном пункте секты. Но не прошло и нескольких дней, как я заметил, что там нас намеревались не поженить, а разлучить. Я должен был ехать в храм в Цюрих, а Ульрике должна была оставаться в Кенигштейн. Эта попытка разлучить нас привела к тому, что я впервые взглянул на эту секту критическим взглядом. Я вдруг заметил очень много отрицательного, особенно как ужасно там обращались с женщинами. С точки зрения индуизма, женщины стоят еще на более низкой ступени, чем животные. Со святой коровой обращаются лучше, чем с женщиной. Им давались в пищу только остатки еды. Им приходилось выполнять всю самую грязную работу и до самой ночи шить одежду для идолов. Так как мы вставали уже в 3 часа утра, это было для них очень тяжело. Замужним женщинам приходилось еще хуже. Их мужья обращались с ними практически как с племенными животными во свидетельство об освященных Богом. Когда дети достигали 4-6-летнего возраста, Их забирали от матерей и посылали в храмы Америки или Индии. В большинстве случаев это было расставанием на всю жизнь. Я никогда еще не видел столько подавленных, униженных женщин, как там. Несмотря на эти ужасные жизненные обстоятельства, они не находили в себе сил освободиться от такой жизни. Когда у меня открылись глаза на все это, я хотел уговорить Ульрике покинуть храм вместе со мной. Но она уже так прочно сидела на крючке этой религии, что не решалась сделать это, и я ушел один. Через несколько дней я попытался уговорить ее еще раз, но безуспешно. Священство выдворило меня из храма. С этого дня во мне росло сомнение по отношению к восточным религиям. Я очень страдал от разрыва с Ульрике, был духовно надорван. В своей великой скорби я вспомнил о Господе Иисусе Христе, о котором я часто слышал в ранней юности. Я молился: «Господь Иисус Христос, если Ты действительно Господь, единственный путь и истина, покажи мне это и верни мне Ульрике». Через несколько дней Ульрике была снова со мной. Но она хотела остаться только с условием, что мы будем регулярно вставать в 3:00, чтобы медитировать и соблюдать гуру Пуя, поклоняться гуру. Чтобы снова не потерять Ульрике, я согласился и опять принялся за медитацию, которая, однако, уже не оказывала на меня прежнего воздействия. Но, к моему большому опасению, она вызывала у Ульрике серьезное состояние транса. Однажды в воскресенье мы пошли прогуляться, и я признался Ульрике, что после того, как Господь Иисус ответил на мою молитву, я желаю следовать за Ним и хочу порвать теперь со всеми сатанинскими связями, к которым привели меня восточные религии. Ульрике выросла в христианской семье, в какой-то степени знала Библию и понимала, что ей следует перестать заниматься медитацией и тому подобными вещами. Но сатана не желал так легко отпустить ее. Уже во время этой прогулки она вдруг почувствовала слабость. Дома она впала в транс, ее мучили ужасные видения, она билась головой о радиатор отопления. Я держал ее и громко взывал к Господу. И Он услышал меня. Через несколько минут ее рассудок прояснился. С того дня Ульрике, как чумы, сторонилась этой философии и религии, но еще много лет ей пришлось страдать от последствий всего этого. Как же обстояло дальше дело со мной? Был ли я спасен? Нет, тогда я еще не пережил полного обращения к Богу. Несмотря на то, что я уже не медитировал, не прикасался к индуистским книгам, я все еще принимал наркотики и слушал одурманивающую музыку. Это, а также чтение соответствующих книг, снова затягивало меня в область оккультизма. Со временем во мне стало расти чувство недовольства. Хотя в среде наркоманов и говорилось о любви, свободе и мире, мы обманывали и предавали друг друга. Однажды мне все это надоело. Я пошел в уголовную полицию и исповедался. Следствием этого было то, что вскоре полиция смогла конфисковать 42 килограмма гашиша, и мои бывшие друзья, долгие годы говорившие о свободе и терпимости, доказали, естественно, свою терпимость тем, что ворвались ко мне и жестоко меня избили. Тем временем мы с Ульрикой поженились, и некоторое время мне удалось воздерживаться от принятия наркотиков, пока я не пристрастился к алкоголю. Хотя я уже несколько лет не работал, мне все же удалось найти себе работу, но поскольку мой организм был значительно ослаблен приемом наркотиков, я весил всего 54 килограмма, сдельная работа за фанерным прессом стала для меня мучением. Необходимость изо дня в день выполнять одинаковые приемы по 8 часов в день привела к тому, что вечером я приходил домой полностью разбитый. Так как я уже не хотел прикасаться к наркотикам, я пристрастился к алкоголю, чтобы расслабиться физически и духовно. Сначала, пока я не сменил работу, я пил умеренно. В соседнем провинциальном городке я нашел место наладчика станков и приступил к работе в надежде, что избавился от монотонной работы на конвейере. Но спустя несколько месяцев, когда чувство новизны прошло, эта работа мне тоже наскучила. Однажды, когда у одного из моих товарищей по работе был день рождения, и по этому поводу по кругу пошла бутылка, я глотнул лишнего. Но что удивительно, под воздействием алкоголя я смог быстро справиться с работой, исчез душевный гнет. Это окрыляющее чувство так понравилось мне, что теперь я ежедневно покупал бутылек и выпивал его на рабочем месте. Сначала это количество спиртного устраивало меня, пока организм не привык к нему, но затем потребление мною алкоголя увеличилось, спиртное стало разрушительным ядом не только для моего тела, но и для характера. Под влиянием алкоголя я стал заносчивым, эгоистичным, лживым. Когда я сегодня вспоминаю то время, тогда мое тогдашнее поведение напоминает мне небольшую историю, в которой очень удачно описывается действие алкоголя. Мышь пошла в подвал и вдруг оказалась перед лужей вина. Сначала она понюхала его, затем сняла пробу. Потом она зашла в лужу передними лапами и, наконец, стоя в ней, жадно пила. Под конец она вывалилась в вине и, едва держась на ногах, стала взбираться по лестнице, хвалясь: «Так, а теперь я могу потребовать отчета у кошки». Этот рассказ наглядно показывает, как алкоголь устраняет препятствия и страхи. К примеру, как-то раз, будучи пьяным, я выкопал за нашим домом яму и развел в ней огонь. Затем я уселся рядом и до поздней ночи пил. Примерно в 2 часа ночи дрова у меня кончились, поэтому я, не раздумывая, пошел в кухню, взял деревянный стул и сжег его. Так как сиденье стула было набито волосом, то скоро стало ужасно вонять сжженным волосом. Через несколько минут бледная от ужаса жена стояла передо мной. Почувствовав запах горелого, она подумала, что я упал в огонь. Ульрике пришлось много натерпеться от моих выходок. К тому же в это время умерла наша 6-месячная дочь, а в последующие годы, вскоре после рождения, у нас умерло еще 2 детей. Сегодня я благодарен Богу, что Он сохранил ее любовь ко мне, что мы вместе смогли перенести то трудное время. Но сначала я все больше двигался вниз по наклонной плоскости. Когда я утром просыпался, у меня тряслись руки, выступал пот и так далее. Прежде чем есть, я должен был выпить несколько бутыльков водки, что снова вызывало у меня рвоту. Положение было мучительным, организм требовал алкоголя, а с другой стороны, уже не был в состоянии перерабатывать этот яд. Так как я уже больше не мог работать, я бросил свое занятие и искал выхода из положения. Сначала я обратился в больницу для прохождения стационарного курса лечения, но через несколько дней лечения я вновь запивал. Начался период, когда я то лечился, то снова запивал. Все мои усилия освободиться от власти алкоголя не приводили к положительным результатам. Когда я окончательно выбился из сил, в дело снова вмешался Иисус Христос. 2 моих друзей из Леопольдсхое, Йорк и Хорст, обратились к Богу. Однажды я встретил их, и они оба радостно свидетельствовали о том, как изменилась их жизнь, и на основе Библии показали мне, чего мне недоставало. Вдруг я понял, что Бог ждет от меня глубокого раскаяния и обращения к Нему. Библия безошибочно показала мне, как велика была моя вина перед Богом. Пораженный я подвел итоги. Передо мной стояли мои грехи: оккультизм, прелюбодеяние, ложь, обман, грабеж, воровство, саморазрушение наркотиками и алкоголем и многое другое. Бог уличил меня. Его приговор за эти грехи был смерть. Но тогда Иисус Христос показал мне также, что Он совершил для меня. Он взошел за меня на крест, умер вместо меня, искупил мои грехи и воскрес. Я ожил. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Верою в Господа Иисуса Христа я получил вечную жизнь и сознание того, что мои грехи прощены. Вскоре после этого вместе с Йоргом и Хорстом я поехал к одному христианину, чтобы поговорить с ним о моем прошлом, так как я все еще ощущал его гнет. Вместе с ним я еще раз признал пред Богом каждый из этих грехов в отдельности и при свидетелях дал слово никогда не повторять их. И все же я должен признать, что такое прошлое не так-то легко перечеркнуть. Нанесенные раны заживают не так скоро, и противник Бога использовал любую возможность, чтобы расставить мне сети. Но Бог сильнее и помог мне освободиться от страсти к алкоголю. Чудесное обетование из Иоанна является моим утешением и надеждой. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Поэтому я могу только благодарить Бога за все оказанные мне до сих пор милости и воздавать Ему хвалу. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением. Габи Брандт. Сколько стоит счастье? Меня воспитали мать-одиночка и бабушка с дедушкой. Своего отца я никогда не знала, так как родители были вместе только 3 месяца, а потом они развелись. О моем детстве много не скажешь, кроме того, что все запретное особенно привлекало меня. Когда мне было 12 лет, у меня уже был первый друг, а через 2 года я попала в среду наркоманов и впервые попробовала гашиш. Над старомодными взглядами матери и бабушки я только смеялась. Ночью моя мать часто озабоченно стояла у окна и ждала, пока ее дочь наконец придет домой. Первая большая любовь скоро прошла, и я искала другого человека, с которым я могла бы быть счастлива. Несмотря на то, что я была еще ребенком, я боялась, что если не испытаю в полной мере любви, свободы и так далее, то упущу все. В то время, как я все время отставала в школе, у меня, как и у других товарищей из нашего круга, развились большие способности к воровству. Нам доставляло удовольствие ходить в продовольственные магазины и возвращаться оттуда с карманами, набитыми водкой и сладостями. И все же я была довольно шокирована тем, что однажды к нам заявилась полиция и сообщила испуганной матери, что меня уличили в воровстве именно там, где я должна буду скоро работать ученицей. В это время, а мне было все еще 14 лет, со мной случилось то, чего всякая девчонка боится больше всего. Мой друг оставил меня. Меня угнетало одиночество, когда меня обнаружили 2 иностранца, прикинувшие шансы и пожелавшие позаботиться обо мне. Они сделали вид, будто хотят отвезти меня домой, но вместо этого привезли меня в какую-то комнату и закрыли за собой дверь. В своей наивности и легковерии я последовала за ними, и теперь должна была нести унизительные последствия. Я хорошо помню, что после этого и подобных переживаний я взывала к Богу о помощи. Но когда Бог слышал мои молитвы и протягивал руку помощи, я снова забывала Его и продолжала жить по-старому. Когда в том же году меня снова оставил друг, я больше не желала переносить свои любовные разочарования и решила покончить с собой. Я запаслась 30 таблетками и проглотила их в надежде никогда больше не проснуться. Но на следующее утро, испытывая головокружение и недомогание, я обнаружила, что я жива. Не обратив внимания на вид таблеток, я, к счастью, наглоталась менее опасных. Когда мне исполнилось 15 лет, я почувствовала, что жду ребенка. С его будущим отцом я была в хороших отношениях и была уверена, что он является как раз тем, кто мне будет мужем на всю жизнь. Поэтому мы решили пожениться. Мать настоятельно советовала мне немного воздержаться, пока мы не узнаем друг друга получше, и, если необходимо, родить внебрачного ребенка. Но я пропустила этот совет мимо ушей. Ведь, в конце концов, мы знали друг друга уже 4 месяца, и я была уверена, что все будет в порядке. В начале нашего молодого супружества все было нормально. После того, однако, как родился наш сын Дирк, все медленно, но верно пошло под уклон. Причиной, конечно, было то, что вместо того, чтобы заботиться о ребенке, мы проводили вечера и конец недели вне дома, развлекаясь в клубах, дискотеках, подобных местах. Мы оставляли Дирка на попечении матери, а сами отправлялись утолять свой жизненный голод. Меня мало беспокоило, что я все больше удалялась от своего ребенка, что он становился мне обузой. Я думала только о себе, о своей свободе, которую любила превыше всего. Большого счастья мне это не принесло. Поскольку мною владело ненормальное чувство ревности, мужу не разрешалось разговаривать ни с одной девушкой, и мы часто ссорились, а потому не прошло много времени, как я предприняла еще одну попытку самоубийства. Жизнь уже не казалась мне такой ценной, сердце было словно сожжено ревностью, бунтом, возмущением. На этот раз я более тщательно подобрала таблетки, но Бог наблюдал за моей жизнью. Муж нашел меня лежащей без чувств и позаботился о том, чтобы меня немедленно доставили в больницу, где после промывания желудка я пришла в сознание. Разочарованная, подавленная, я через несколько дней вышла из больницы, чтобы снова податься в отчаянные поиски большого счастья. Наш сын со временем стал для нас такой обузой, что мы отвезли его к моей тете. В своем эгоизме я не думала о том, какие последствия это могло иметь для Дирка. Я думала только о собственном удовлетворении, которое вскоре стало все больше стимулироваться алкоголем и таблетками. Однажды дело дошло, наконец, до того, что наш брак распался. Я влюбилась в турка, с которым мы познакомились во время многочисленных посещений трактира. Наконец-то, казалось мне, я нашла счастье моей жизни. Тот факт, что я оставила мужа и ребенка и растоптала чувства моей семьи, мало беспокоил меня. Мой муж, который, хотя и был неуравновешенным, делал все возможное, пытаясь вернуть меня домой. Но я не желала, и это привело к тому, что в своем смятении он крайне опустился. Он перестал работать, стал принимать наркотики, участвовал в драках. Когда через некоторое время мой иностранный друг ничего не пожелал больше знать обо мне, и мне стало известно, что на своей родине он уже был обручен с девушкой, я даже имела наглость обвинить Бога в том, что была так несчастна. Даже тогда мой муж несколько раз пытался уговорить меня начать все сначала, но, несмотря на то, что мне было жаль его, мои чувства к нему умерли. Поэтому, испытывая только жалость к самой себе, я предприняла новую неудачную попытку уйти из жизни. Отныне, чтобы вынести трезвую реальность жизни, я нуждалась в наркотиках ЛСД и продолжала дальнейшие поиски любви и счастья. Вскоре после этого я познакомилась с Хубертом, моим нынешним мужем. Во всех областях у нас были с ним одинаковые взгляды, за исключением одного – он интересовался буддизмом, я придерживалась христианства. Хотя я и не хотела стать благочестивой, никто не мог переубедить меня в том, что Иисус Христос является Сыном Божьим и единственным Спасителем мира. Здесь сказалось то, что еще в детстве я охотно читала детскую Библию. Я хорошо помню, как со слезами читала историю о распятии Иисуса. И хотя впечатление о смерти Сына Божьего потускнело, воспоминание во мне осталось. После того, как мы год жили вместе, мы поженились. Хотя внешне наш брак казался счастливым, я снова не достигла удовлетворения, к которому так стремилась. Где же найти счастье? Я испробовала все — алкоголь, наркотики, флирт, любовь, секс, и от всего остался только неприятный осадок. Неужели никто не может мне помочь? Моя чувствительность и отчаяние переросли в депрессии. При возникновении малейшего разногласия во мнениях с мужем я чувствовала себя такой задетой, что сомневалась в его любви ко мне. Тогда я начинала упрекать его в этом, пока не возникала ссора. После такой ссоры я часто думала, это конец наших отношений. Это был настоящий сатанинский круг. Чем больше я раздражала мужа своими утверждениями и обвинениями, тем больше я считала, что его раздражение означает, что он не любит меня. Моему мужу было очень трудно со мной, к тому же я требовала от него, чтобы он освободил меня от моих депрессий. Он был моей последней помощью, единственной опорой. Сегодня мне ясно, что он доказал свою любовь ко мне именно тем, что не бросил меня, несмотря на то, что я была столь невыносима. Однако в то время, как внутренняя пустота и безнадежность разъедали мою душу, даже систематическое употребление ЛСД не могло предотвратить этого в мою жизнь. Начал вмешиваться Бог. Однажды, это было незадолго до Пасхи, мы смотрели телефильм о страданиях Иисуса. Этот фильм глубоко задел меня. Как тогда при чтении детской Библии, так и сейчас по моему лицу текли слезы. В моем сердце все перевернулось. Я поняла, что только распятый может прийти мне на помощь. Следствием этого было то, что я заинтересовалась Библией и вскоре систематически читала эту старую, но всегда актуальную книгу. При этом я все больше осознавала, какой безбожной и грешной была моя жизнь. Но что я могла поделать? Я попыталась стать лучше. Я приняла решение жить как настоящая христианка. Чтение Библии и молитву я уже практиковала, только в церковь я еще не ходила, потому что в нашем селе не было евангелической церкви. Но и это вскоре изменилось, так как мы планировали переехать в ту местность, где жила мать с моим сыном, которому тем временем было уже 5 лет. До сих пор мы могли навещать их только в конце недели, так как мы оба работали. Мне кажется настоящим чудом, что я тогда могла справиться с работой кассирши, будучи чаще всего под воздействием ЛСД. Мой муж, хорошо относившийся к Дирку, был готов усыновить его, и после нашего переезда я твердо решила регулярно ходить в церковь, чтобы, как я тогда считала, стать настоящей христианкой. Однако посещение церкви так же мало изменило мою жизнь, как и все другие попытки жить по-христиански. Удрученная, я пришла к выводу, что, несмотря на все свои усилия, я не проявляла ни любви, ни кротости. Хотя я и взывала к Богу о помощи, я оставалась вспыльчивой, принимала наркотики, впадала в депрессии. Мне все яснее становилась необходимость полного изменения через Иисуса Христа. Решительный перелом наступил, когда мы как-то снова попробовали отказаться от курения. Как-никак, а каждый из нас ежедневно выкуривал примерно по 40-60 сигарет, и все наши попытки прекратить это были безуспешны. Поэтому в этот раз я упорно молилась, чтобы Бог оказал нам свою помощь. 2 недели все шло хорошо, пока не случилось следующее. Мы обедали вне дома и выпили немного лишнего. Слегка возбужденные, мы возвращались домой, когда я затеяла ссору. Рассерженная, я убежала от мужа, и он один поехал поездом домой. Упрямая и злая, я ходила по улицам. Я обозлилась на все, на весь свет, на мужа, и даже начала упрекать Бога. Зачем он допустил эту ссору? Охваченная жалостью к самой себе, я не замечала, что сама во всем виновата. Только успокоившись и пришедши в себя, я увидела свое поведение в другом свете. Теперь мне было жаль, что я так нехорошо обошлась со своим мужем. Где были мои добрые намерения, мое христианство? Я снова потерпела крах и не знала, что предпринять. Внутренне я кричала о помощи и направилась домой в надежде, что все как-то снова встанет на свое место. Было уже поздно, когда я подавленная вернулась домой. Мой муж уже спал. Я вдруг заметила, что он опять курил. Это меня потрясло. Трудно описать, что во мне происходило. Для меня было так важно, чтобы мы отказались от курения. Я так радовалась, что до сих пор все получалось, а теперь я сама все испортила. Меня тяготило чувство вины, и мне стало ясно, если сейчас ничего не произойдет, я приду в отчаяние. Теперь я увидела себя другими глазами, не как человека достойного сожаления, а как самую великую грешницу. На моей совести был не только этот грех, но и бесчисленное множество других. Но не только свои злые поступки. Мне стала очевидна моя злая суть, мое грешное состояние. Исходя из своей вины и в сознании того, что от Бога невозможно ничего утаить, я в молитве излила свое сердце пред Господом Иисусом Христом и просила Его о прощении моих грехов. Я вручила Ему всю свою жизнь и просила Его быть отныне моим Господом. Я не хотела и не могла жить по-старому. Еще во время молитвы я почувствовала, что Бог услышал меня. В моем сердце воцарился неведомый мне мир. Все, что до сих пор тяготило меня, весь гнет, вся боль, все вдруг исчезло. На мне буквально исполнилось обетование Иисуса: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Когда я проснулась на следующее утро, глубокий мир наполнил мое сердце. Я радостно поблагодарила моего Господа, чье присутствие я ощущала. То, что я пережила этой ночью, было ничем другим, как тем, что Библия называет обращением или рождением свыше. Только до этого времени я не осознавала этого, потому что мало о том знала. С этого дня моя жизнь обновилась. В сердце царила радость, и мне казалось, что я самый счастливый человек на земле. С этого дня у меня больше не было депрессии, я больше не чувствовала тяги к алкоголю и наркотикам, я ни разу больше не закурила. К моей большой радости, через 6 недель после этого мой муж тоже обратился к Господу Иисусу. Он увидел большие изменения в моей жизни. Если ранее я была охвачена беспокойством, теперь он с удивлением констатировал, что мое сердце исполнилось необъяснимой радостью. Он видел, с какой радостью и увлечением я читала Библию и думал, она или сошла с ума, или нашла истину. Понадобилось немного времени, чтобы истина освободила и его от греха. Наша личная жизнь, наш брак наполнились через обращение новым содержанием, получили новое направление. Если раньше мы непрестанно искали, где бы найти в этом мире побольше удовольствий, то теперь у нас появилось желание благодарить Бога своей жизнью. Его великая любовь и прощение произвели в нас желание сказать другим людям о том, что произошло с нами. Чтение Библии показало мне, что, насколько это было возможно, мне следовало упорядочить вопрос насчет совершенных краж и так далее. Поэтому я пошла к директору школы, где мы в день окончания ограбили кассу, прихватив с собой несколько томов словарей Дудена, во всем призналась ему и расплатилась. То же самое я сделала, посетив те магазины, в которых мы воровали, а также призналась в совершенном воровстве на месте прежней работы. Все, кому я признавалась в своей вине, реагировали с удивлением и радостью, тогда как я с облегчением и благодарностью уходила после каждой беседы. Теперь мы, естественно, искали общение с христианами, исполненными такой же радости и благодарности. Как само собой разумеющееся, мы искали этих христиан в церкви и были очень разочарованы, когда находили там людей, чье христианство основывалось на воспитании или на возложенных на себя правилах и традициях. Некоторые из них были очень благочестивыми, но не радостными, поэтому им были несколько непонятны наши счастье и радость. Позднее мы обнаружили небольшую миссионерскую общину. Эти скромные, но верные христиане с радостью приняли нас и в начале нашего пути в вере оказали нам большую помощь. В 1980 году у нас появилась возможность переехать в Гумерсбах, где мы познакомились с милыми христианами, недавно приехавшими из СССР, где из-за своих религиозных убеждений им пришлось пережить много страданий, гнета, преследований. Хуберт усыновил моего Дирка, и теперь у нас родилось еще 2 сына – Мануил и Самуил. Бог положительно изменил наше отношение к вопросу о деторождении, так что мы приняли их как подарок от Бога. Нам хочется благодарить Бога своей жизнью за все незаслуженные блага и указать на того, кто заместительной смертью умер на кресте за нас, чтобы предложить всем людям прощение грехов, а тем самым мир и радость.
Конец первой стороны второй кассеты.